Время начинать движение.
Мотор!
Мотор! Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, и как каждый понедельник, он должен начинаться... Ну, как понедельник, ёлки. А как он должен начинаться? Всевозможными приключениями, неработающей техникой, обрывами связи и все вот это вот. Да, ну ладно. Но я надеюсь, что это не правило, это исключение. А у вас там по-настоящему доброе привет, Аркадий Волдер, приветствую, Василий. Тимур Джураев здесь, Алексей Валерьевич Лысенко. Александр Вадимович, здрасте, приветствую. Очень хорошо, что здесь сразу несколько раз. А как же группа Китти? А я и не знаю, а что это такое? Да, это, наверное, вечернее что-то осталось здесь, группа Китти. Интересно. Я думаю, что хорошо. С таким-то названием полюбасу должно быть все хорошо у них. Так, трансляция сейчас будет спокойствие. Только спокойствие. Я как раз этим сейчас занимаюсь. Вы не поверите. Или поверите. Сейчас, секунду. Для начала трансляция будет запущена ВКонтакте. Наша группа, сообщество, а вообще-то огромный портал, говорит Москва, потому что там все, и стримы, и новости, и все на свете. Во-первых, раз, заработало. Во-вторых, Телеграм, радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Все пошло, все трудится тоже здесь тоже. Тоже здесь тоже. Здравствуйте! Вот, теперь мы видим друг друга. Вот и хорошо. Доброе утро, кремлевский курсант Евгений Пантелеев здесь. Здравствуйте, приветствую. Так, сейчас, секундочку. Я, походу, здесь навожу порядок. А у вас тоже так бывает? Вы когда выходные какие-нибудь, к примеру, отсутствуете дома, а остается меньшая и лучшая половина человечества ваша дома, то потом приходится, ну, как-то... восстанавливать. Вот это у нас здесь тоже. Вот после выходных возвращаешься. Ох, и как будто бы здесь дискотека с утра и до вечера. На Рыбинке прошла свинья, вероятно. Дмитрий хотел об этом, но получилось сорога. Но я понимаю, добрейшее утро. Все посносили. Каждые выходные. И причем говори, не говори, проси, не проси, все посносили. Ссылочки все, все окна закрыты, все перенастроено здесь так, как если бы выходные длились 5 дней в неделю, а мы здесь с вами случайно появлялись. Ярославка перед Москвой, где-то, где выезд с улицы Фрунзе, вот здесь эстакада, и по направлению в Москву. Дорожно-транспортные происшествия уже сейчас, вовсе не обязательное. Два ДТП на юге, юг и юго-запад. Сразу после Варшавки внутренняя сторона. И сразу же после Профсоюзной улицы. Я посмотрю. Но не, даже не после, а вот прямо вот над. Прямо над Профсоюзной улицей, МКАД, ДТП. Это требует какого-то объяснения. Хотя какое объяснение? Все люди носят какой-то свой фон психологический. Сегодня... вот я вижу, что он кричит что-то такое, но не что-то. О, как прекрасно, что мы с тобой здесь, дорогой мой, да, вот встретились на этом. Он такой, он видно, что нос у него такой большой, усы такие большие, такая борода растет, ему уже за 60, на Солярисе, таксист. Едет, и он такой, о, как... Ну, не это он кричит. Он что-то такое кричит. При том, что только что секунду назад, он встраивался прямо мне в бок. Он такой, ну, встроился передо мной, но поскольку поток идет со скоростью 70, а он встраивается со скоростью 40. Оказалось, что он встраивался и встроился вот ровнёхонько прямо перед моим бампером такой, и въехал практически туда. Хорошо, справа была полоса, я аккуратненько так ушел, вот. И бросил мельком взгляд на него, а он орет что-то сидит. Он что-то сидит и кричит, глядя в меня. И это прекрасно. Это говорит о том, что каждый из нас носитель своего микрокосмоса. И в этом микрокосмосе какие-то свои правила, порядки. И вот это все, это великолепно. Я считаю, что это и создает разнообразие жизни на планете. Реальное разнообразие реальной жизни на планете. Вот. И с пассажиркой в это время, дело в том, что там сзади сидит такая женщина, вжавшаяся в стойку, и глаза ее я увидел через заднее стекло. Глаза кричали: «Помогите!» Она такая вжалась, бедная, в берете в зеленом, и такая: «Господи, спасите меня!» Но я, женщина, извините, я не по этой части. Я не по части спасать, а по части сообщать. Вот. И о том, что, ну явный неадекват человек, то есть... сам подрезал, причем создав аварийную ситуацию, на ровном месте ехало всего три автомобиля. Три. Всего три автомобиля на проезжей части. Я, передо мной автомобиль, и этот Солярис Ульяна 247 Владимир Константин 71 регион, который вклинивается прямо вклинивается. Он такой въезжает на пустой дороге, а рядов там много, очень много, очень много рядов. Но надо было въехать-то. И, вероятно, это не первый раз, когда это случилось. Кстати говоря, в Яндексе не знают о таком автомобиле. Скажите, а может такое быть, что он весь в раскраске Яндекса? Все написано у него, что он Яндекс. Вот все буквально говорит о том, что... Весь автомобиль говорит о том, что он Яндекс. Он вот такой, желтый, видите, желтый. С плафоном Яндекс. И номера... 71 регион, правда. И они мне пишут... Сейчас, секундочку, я скажу, что они мне пишут. Сейчас, я вам скажу. Они мне пишут, что это ужасно. Это ужасно! Пишут они. Вот, об этом, о сообщении. К сожалению, не можем узнать, кто был за рулем, так как работаем мы только с заказами сервиса. Вот что это означает, объясните мне. Автомобиль в раскраске Яндекс. Плафон тоже этот самый. По виду выглядит как Яндекс. Но Яндекс не знает, кто там, потому что мы работаем с заказами только сервиса. А можно так? То есть можно ездить в автомобиле, на котором по бокам все это нарисовано, что ты Яндекс, все остальное, но не быть Яндексом. Я просто, я про то, что в конце концов, это будет вот как выглядеть. Либо окончательно мы как общество, а я как журналист, как ведущий этого шоу, да, мы перестанем видеть их, либо они нас в темном переулке должны задушить всех. Но это чем-то должна решиться ситуация с такси. Граждане, так невозможно дальше. Ну, серьезно, ну так дальше нельзя уже. Ну, потому что в каждом происшествии, которое... Вот сегодня посмотрим, давайте за... Я думаю, поэтому телеграм-канал Департамент транспорта оперативный перестал публиковать видео с ДТП резонансных каких-то, на МКАД, еще где-то. Вы обратили внимание, что раньше их было много, а теперь их практически нет. Почему их практически нет? Да потому что в каждом из них таксист будет, черт возьми, в каждом из них. Но это не вяжется никак со статистикой, по которой поступательно все снижается, снижается, снижается. Аварийность такси, она снижается. Куда она снижается? В каком направлении она снижается? Совершенно непонятно. Так вот, раз и навсегда, однажды, раз уж мы не можем навести окончательный порядок и благоустроить круговое движение в течение 12 лет, мы все думаем, как бы нам так сделать, чтобы круг проезжали все без проблем. Давайте оставим вот эти бесконечные многолетние выяснения для кругового движения. А вопрос такси нужно окончательно как-то закрыть. Как-то взять и как-то окончательно закрыть. Потому что я не знаю, сколько людей в год убивает круговое движение, сколько ДТП в день происходит по вине кругового движения. Нет у меня такой статистики. Но я точно знаю, сколько таксистов убивает. Вы можете посмотреть, сколько людей гибнет в авариях с такси. Правда, у нас нет общей статистики по ДТП с такси, потому что ДТП с точки зрения ГИБДД считается происшествием, в котором пострадали люди. А сколько вот таких совсем необязательных вот как чуть не случилось сегодня, и как будет происходить в течение дня десятками, сотнями, а может быть тысячами, когда просто, ну, человек генетически не способен, выйти на другой уровень ответственности за рулем. То есть уйти от себя, как требовали эти театральные режиссеры, уйти от себя истеричного, от себя размахивающего этим, бородой, с матами совсем, а у тебя пассажир там сидит внутри. Причем в тот момент, когда тебе бы извиниться, ну просто аварийкой мигнуть, мол, извини, виноват, там что-то, ну подумал, что-то такое. Извиниться бы тебе в этот момент. Нет, матом прямо, вот это все, размахивая бородой. Вот уйти от себя этого и прийти к себе новому, к новому себе. Когда ты водитель такси, ты выполняешь социально важную функцию, общественно важную функцию. Почему-то мы странно смотрим, ну вот согласитесь, что мы смотрим, ну не то чтобы странно, но мы не приемлем, когда у нас преподаватель в школе, ну учитель я имею в виду, зачем-то начинает орать матом на ученика. И уж тем более, когда он что-то там выталкивает его из класса, таких сразу зачищают. И общество в данный момент солидарно, общество в данный момент считает, что этого нельзя себе позволять. Ты находишься на такой службе, когда, если твоя нервная система не способна выдерживать общение с этими маленькими проказниками, значит, надо заниматься чем-то другим. Ну, потому что здесь такая педагогика, это сложно. Это очень сложно. И не каждый справится. Но если не справляешься, значит, нужна новая профессия. Мы почему-то с радостью выкладываем врачей, которые матом кроют бабушку у себя в кабинете. В кабинете. Ну, же бабушка достала уже, приходит 30-й раз за день, жалуясь на то, что склероз там у нее. Она говорит, вот у меня ножка болит, пришла бабушка. Она, твою перед твою, ты достала уже, Мария Ивановна, и начинает матом обкладывать. Появляется видео в интернете, главврач отчитывается, что это у них не правило такое, а это просто врач такой, не способен, все, увольняет врача. Все, это нормально, это считается нормальным. То есть не соответствует. Ну, что больница, все-таки общение с людьми и все, вот это вот, нужно быть прям вот это все. Но почему-то, когда в совершенно дико опасной области, а это автомобильное движение, оно само по себе, в отрыве от того, что ты работаешь с обществом, там, выполняешь социальный заказ определенный, вот это все. Это дико опасно само по себе, ты за рулем транспортного средства. Почему-то здесь общество не может прийти к консенсусу. Действительно, должны ли они быть другими, отличными от обычных людей в морально-этических качествах своих, психологических, или нет? Или это все равно обычные люди, мы все водители, и они, вот это все, вот это. Однозначно, граждане, ну вы чего в самом деле? Это пассажирский транспорт. У него социальный заказ. Заказчик такси. Да, он заказал через приложение. Я, кстати, так и не получил ответа. Как можно работать в автомобиле Яндекс? Ведь он же приехал по заказу, который был сделан, между прочим, через приложение Яндекс, я в этом уверен. А как он еще мог приехать на заказ? По телефону через диспетчер. Он приезжает. И при этом Яндекс не знает, что у него есть такой автомобиль. И он считает, что клиент выполняет какой-то этот партнерский заказ. Ну, в смысле, этот клиент, который вот этот кричавший. По виду это был армянин. Как можно быстрее передадим информацию партнерам, чтобы они проверили водителей. Такое поведение допускать нельзя, тра-ля-ля. Но мы не знаем, кто это, потому что мы работаем только с заказами сервиса. Это означает, что автомобиль с номером, а там номер продублирован не только на номерном знаке, но номер на номерном государственном знаке продублирован на борту автомобиля. И они совпадают, эти номера. Это что такое? Это значит, что его уже выгнали из Яндекса. То есть он уже не значится в Яндексе, но продолжает выполнять заказы и раскатываться, разъезжать по городу. Из своей, откуда Тула же это, правильно, 71-й, разъезжать по городу, выдавая себя за Яндекс. Это означает, что может полицейский вот так вот ездить, уволенный из органов, на своем автомобиле ездить так, как будто бы он полицейский. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе. Роман, доброе утро, Максим.
Доброе, Максим, да.
Да вот сразу тут нестыковка идет, потому что по стандартам города Москвы автомобиль должен быть желтого цвета, ну и получить разрешение. А все другие автомобили, областные и региональные, у них белый автомобиль с с желтой полосой и серой полосой, ну, по днищу кузова, так, по низу. Поэтому какая-то уже сразу не стыковка.
То есть, значит, тачка действительно Яндекс? Цвета. Тачка Яндекс, а номер не Яндекс, вы считаете? Но номер продублирован на борту. Тот же самый номер.
Но номер может быть продублирован, остался. Он мог купить автомобиль, там поехать в свой 71-й регион, я, к сожалению, наизусть не знаю.
Мне кажется,
и это зарегистрировать. Но разрешение на перевозку в режиме такси у него вряд ли есть.
Тогда что он делает на дорогах, объясните мне, пожалуйста. Это во-первых. Тогда во-вторых, сейчас, получив сигнал об этом, компания Яндекс не должна ли сообщить правоохранительные органы и всякие системы «Поток», еще какая-нибудь там, должны обнаружить в течение дня сегодняшнего? Ведь он заказы выполняет, он везет людей. То есть получается же, мы не знаем, кто за рулем, что он будет делать, куда он завезет эту бедную женщину, в глазах которой уже и без этого был ужас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро, Артем, Москва.
Да, Артем.
Сам таксист, ничего не значит, номер 71-й.
Вот. Это он не номер, это регион, регион 71-й.
Да, регион ничего не значит, он сюда приехал на своей машине.
Так.
Вот, получил разрешение и работает. Но, скорее всего, тачка арендная, да?
Где он работает?
Может, на индрайвере работает. Бренд на машине вообще ничего не значит. Он пришел в парк, в парке машины только обклеены брендом Яндекс. Ну, как основным агрегатором.
Не, да? я этого не понимаю, извините. Там продублирован госномер, написано Яндекс.
Но у Яндекса нет своих машин.
Нет, у Яндекса нет своих машин, но у Яндекса есть сервис Яндекс.Гоу. Это сервис называется. Нет, а они мне пишут, что он не работает в сервисе. Он не числится там. Он не числится.
Он пришел в парк.
Сейчас вы мне пытаетесь... Извините, я не понимаю. Есть сервис. У Яндекса такси нет, но у Яндекса есть сервис. Понимаете, в чем дело? Ну, есть сервис такой. Называется Яндекс.Гоу. Это сервис. И как сервис, этот сервис имеет свои автомобили, которые работают, с которыми он, я не знаю, как там заключается договор партнерства, еще что-то. Заказы выполняют какие-то таксопарки. Вот он пришел в таксопарк какой-то, вы мне говорите. Взял там арендный автомобиль. Но у таксопарка с Яндексом есть договор партнерский. Потому что они пользуются сервисом Яндекс.Гоу. Или вы думаете, что у Яндекса, это самое, такая, как-то... волонтерство альтруистическое. Давайте мы потратим миллионы рублей на оклейку 1000 автомобилей просто так. Хотите, мы вам просто автомобиль оклеим желтым и напишем на нем Яндекс.Гоу? Хотите? Давайте мы сейчас оклеим вам автомобиль, все вот это. Вы думаете, это благотворительность такая? Ну, оклейте мне Яндекс. Вот мне оклейте автомобиль желтым и напишите там Яндекс.Гоу на нем. Пожалуйста. Никогда в жизни Яндекс мне этого не сделает, правильно? То есть, значит, какая-то связь есть между парком, выполняющим заказы, и Яндекс.Гоу, сервисом. Сервисом, не Яндекс.Поисковиком. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. Николай звонит.
Николай, такси. Здравствуйте.
Значит, Яндексу глубоко наплевать.
На что?
А то, что оклеенный, не оклеенный, он ни за что не отвечает, даже если он официально работает, то он вообще ничего ни за что не отвечает. У них отмазка, мы платформа.
Значит, как автомобиль попал к человеку, который не связан с Яндексом, в оклейке Яндекс?
Секунду, давайте я договорю.
Договорить.
Если вы заедете на любую мойку, где моются таксисты, масса, повторяю, машин стоит, с одной машины перекидывают номер на другую машину, проходит фотоконтроль, и та машина вторая, Левандос, выполняет заказы, она нигде не числится.
Не-не, подождите. Если мы пойдем в притон сейчас какой-нибудь, и мы увидим, что масса чуваков там ширяется, кто-то там пялит кого-то, там гомосятина процветает, а кто-то кому-то голову отрезает. Это такое специальное место, притон. Но разве это нормально с точки зрения закона?
Секунду, вот вы не дали договорить, Роман, дайте, пожалуйста, договорить.
Не, ну вы пока описываете ситуацию, которую я и так знаю.
Я писал пример, чтобы вы понимали.
Вы думаете, я что, первый день здесь, что ли? Я понимаю.
У нас была введена служба КИСАР,
так,
которая потрачена миллиарды денег.
Угу.
И она не работает. Вот в таком случае...
Почему? Так мой вопрос, именно мои вопросы с самого начала были. Как это возможно и почему?
А почему к нам вопрос? Это вопрос к правоохранительным органам. Пусть они и занимаются. И тогда нам таксистам станет легче.
Ага, то есть вы сейчас звоните с точки зрения этого вора, грабителя, рецидивиста. Мы будем воровать, значит, мы будем грабить, а вы нами занимаетесь.
Пусть правоохранительные органы
занимаются. Окей, хорошо. То есть это такой звонок был потусторонний. То есть мы будем продолжать грабить, насиловать, ширяться, вот это все. Но задача правоохранителей, конечно, нас вычислять, а что ж я? Вот так, чтобы... Скажите, пожалуйста, а этой самой, какая программа компьютерная? Какой кисарт? Поцелуй вас в этот арт. Способна вызвать внутреннее ощущение ответственности у человека? Скажите. Ну, каким образом? Какой кисарт у советского таксиста вызывал ощущение ответственности, гордости и такой вот несутулой спины у водителя такси? Какой? Какая программа компьютерная вызывала это ощущение? Что ты находишься на должности. Что ты несешь с собой что-то большее, чем просто обычный чувак за рулем. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро, Алексей.
Алексей.
Насколько я знаю, что касается брендирования Яндекса, это как бы воля водителя. Откройте любой, не знаю, там, как это называется, Авито, где там называется брендирование автомобилей, полно объявлений. То есть это является дополнительным повышением рейтинга, не знаю, как у них там, вот это брендирование Яндекса.
А почему это все еще законно, объясните мне? Вот если вы захотите забрендировать свой автомобиль под полицию, вы понимаете, что
полиция
вы попадете под действие?
Определено.
Определено. А под скорую, если вы захотите? Под скорую. Нет, а под скорую? А если под МЧС? А если под любую службу вы захотите забрендироваться, это вызовет какую-то ответственность? Призовет вас потом закон к ответственности? Почему у нас до сих пор... Давайте я буду задавать «почему» дальше. Вот вы все время пытаетесь мне объяснить, что это нормально, типа. Это типа нормально. А я не считаю, что это нормально. Почему вы считаете, что это нормально? Второй вопрос. Почему мы думаем, что это нормально, что любой чувак может оклеить свой автомобиль в эту службу, вводя в заблуждение таким образом тех, кто заказывает его услугу, клиентов своих, людей вокруг. Зачем вообще, в принципе, оклеиваются автомобили? Для чего? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Не знаю, как моя история подходит под данную ситуацию. У меня был как-то конфликт также с таксистом, который подрезал. Единственное, что я сделал, это погнался за ним. Может быть, это было неправильно. Остановил его. Он вытащил ножичек маленький перочинный. Ну и пытался как-то так, знаете, угрюмо смотреть в пол и говорить, что сейчас он меня зарежет. Единственный вариант был вызвать, соответственно, 112.
Да.
Он попытался уехать. Я его задержал. Потратил на это часа два. Ну, не знаю, чем закончилось. В итоге мне потом прислали письмо, что по моему делу было разбирательство. Он был наказан. Ну, то есть я так понимаю, что в этом случае вариант только такой, что неравнодушные граждане могут попробовать, ну, своими силами задерживать подобных таксистов, но это, конечно, не решение проблемы.
Это не решение, потому что потом еще и сам загремишь, и еще что-то там это самое. Я про другое. Я про то, что... Вот вы сейчас не смотрите, я почитаю, давайте. Обклеивают за свой счет. Яндекс не запрещает брать заказы других агрегаторов. Они проверили, что в этот момент у него не было заказа. Обклеивает за свой счет. Хорошо. Оклейка происходит за счет водителя. Дальше. Это Яндекс Мимикрия. За раскраску автомобилей под оперативных спецслужб, лишение его под оперативные спецслужбы. А вот атрибутику такси без разрешения — это уже штраф. А что такое атрибутика такси? Объясните мне. Таксизм как-то имеет свою атрибутику? Какой? Плафон на крыше — это атрибутика такси или нет? С шашечкой. Значит, дальше. А почему это законно вообще, я хочу спросить у вас? Для чего, в принципе, нужна оклейка автомобиля? Для чего? Оклейка автомобиля необходима для того, чтобы эти автомобили выделялись на фоне наших частных, любых других автомобилей. Правильно? Зачем нужно, чтобы они выделялись? Ну, давайте разберемся в этих фундаментальных, в корнях. Зачем нужно, чтобы они выделялись? Для того, чтобы окружающие могли идентифицировать автомобиль, его принадлежность к какой-нибудь службе и соответствующим образом выстраивать свое поведение в отношении этого автомобиля. О, скорая, надо, значит, вот это сделать. О, полиция, надо, значит, вот это сделать. Таким образом, оклейка переносит автомобиль, переводит автомобиль в совершенно иной класс статуса и значимости, правильно, для окружающих. То есть оклейка автомобиля делает его иным. Иным. Это означает некие дополнительные возможности. Дополнительная возможность. Оклейка автомобиля. Но возьмите, оклейте свой автомобиль белый. Оклейте его красным полностью. Сделайте его красным. Не внеся никакие изменения в эти самые. Просто красным сделайте. У граждан полицейских очень быстро возникнут к вам вопросы. То есть оклейка переводит автомобиль в некий другой класс. Когда это не просто цвет оклейки, а на него нанесены еще какие-то данные на эту наклейку. Ну, оклейку вот эту. Данные нанесены. В данном случае название сервиса Яндекс.Го. Яндекс.Го. Это сервис определенный. Там взаимоотношения Яндекса с таксопарками меня вообще не парит. Я спрашиваю, почему у нас нет контроля, во всяком случае, за оклейкой автомобилей? Почему у нас может на автомобиле, автомобиль может быть, ну, выглядеть, как автомобиль, принадлежащий конкретному сервису, работающему в этом сервисе, в то время, когда сервис об этом автомобиле не знает вообще ничего? Это просто вопрос. Не кажется ли вам, что это немножечко неправильно? Нет? Ну, вы не думаете так, что это немножечко неправильно? Ну, капельку. Ну, вот представьте себе на секундочку, что вы видите некий электробус. Он едет в Москве, по Москве. И он совершает, на встречку выезжает, еще что-то такое. Он синий электробус, только что он заряжался на станции, стоял в зарядке. Такой, сбил ограждение дорожное. Вы такие, бам, сообщаете в колл-центр сразу полиция, а там такие, а у нас нет такого. Нет, вы знаете, ну человек просто пошел на КамАЗ или куда-то, купил себе электробус, покрасил его, оклеил в синий, все вот это вот, написал там, это электробус, номера навесил мосгортрансовский. Но к нам он не имеет никакого отношения. Не имеет. Но согласитесь, когда он будет задержан, владелец этого электробуса, к нему возникнут вопросы. Почему совсем это возможно, я спрашиваю. Что там за патронат этот у нас в такси? Кто там сидит на облаке где-то и лоббирует интересы такси? Объясните мне, пожалуйста, вы знаете это? Почему такси у нас такая священная корова, что с этим невозможно ничего сделать вообще? В принципе, ничего. При том, что ничего сверхъестественного не требуется. Требуем просто ответственного отношения к социально важному транспортному направлению. Социально важному. Такси перевозит колоссальное количество людей. И это часть общественного транспорта Москвы. Но почему-то ответственности здесь нет вообще никакой. Никаких ни концов, ни краев, вообще ничего нет. Граждане, это, конечно, так долго не может продолжаться.
Моторы.
6.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Ну что же вы, ну что же вы, ну надо же было, ну а вы в самом деле, ну неужели сложно взять и сказать, ну что в самом деле вцепились вы в холку этих таксистов-то? Ну в смысле, правильно же вцепились, правильно, но только можно же вцепиться когда угодно. А для пилюли есть определенное пилюлечное время, а мы его все провыясняли, вот это все, оклейка, не оклейка. Товарищи, ответственнее нужно быть, ответственнее. Ну что вы в самом деле? Думаете, я один должен следить за этим? Хотя нет, есть люди, которые давненько уже пишут про пилюльку. Извините. Даже если с опозданием, но она придет. Как и весна. Придет однажды. Не 6 марта. И, может быть, даже не 10-го, но уже на какое-нибудь 13-е, 14-е у нас там плюс. Мощный плюс запланирован. Плюс 3, плюс 4 днем будет. Симферополь, Качехово, в Москву снегопад и освещения нет никакого. Тяжело. Кремлевский курсант, держитесь. We'll be right back. Я не знаю. У меня третья ссылка по поиску, кто крышует Яндекс.Такси в Москве. Он Бабент сообщает. Выдает Яндекс.Такси, Википедия. Третья ссылка. Что, не верите мне? Вот я вам показываю, смотрите. Кто крышует? А, это может потому, что я в Яндексе спрашиваю. Может, надо в Гугле... В Гугле запрос создавать, а не в Яндексе. Но здесь у меня Википедия. Так себе ресурс. Машине бренда Яндекс на бренда Яндекс. Ну ладно. На заднем стекле написано, что тачка не имеет отношения к Яндексу. Вы считаете, что это реклама? Артем Галушкин, да это понятно. Вот мы все время продолжаем пытаться описывать проблему. Описывать ее. Не надо ее описывать, ее надо уже описано. Ясно, же проблем много. Вопрос, почему они не решаются? Почему все эти проблемы не решаются? Ладно, сейчас я скажу вам еще, почему. Очень просто связать поездку на таком автомобиле с Яндексом непосредственно. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Вот где вы смотрите эту программу, если есть стремление. Стремление. Смотреть. Там же, кстати, можете слушать, писать, читать. Это наш телеграм-канал. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, другого эфира нет, 495-й код, и заходите. А ведь я когда-нибудь разве вру? Именно 14 марта, во вторник, по мнению гидрометцентра, нас ожидает плюс 4 днем. А 13 марта плюс 2. А до этого всякие минус 2, минус 3 и 0. Сегодня минус 2 максимально, минус 5 ночью будет минимально. В течение дня возможны осадки в виде мерзости какой-то.
Моторы.
Ну и, разумеется, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот здесь я читаю ваше сообщение, а вы пишете, а я читаю. Да, Ой, товарищ майор, куда вы? Да вернитесь, возвращайтесь. У нас же пилюля была, уже закончилась. 7373948, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, приветствую,
доброе утро. Доброе утро, майор, да. Значит, ну, такси, это все понятно. Каршеринг.
Так.
Не сам каршеринг, как его используют, а вот именно как служба.
Да.
Во дворе стоит машина, ну, стоит. Подъезжает каблучок итальянского ресторана, открываются двери, это оказывается бензовоз.
Заправщик, да, они заправляют автомобиль-то.
Да, заправляет, ну ладно бы заправил бы, а он еще бензин у нас по двору разлил, что там, ну, пытался сделать ему замечание, как этого товарища, мат-перемат, там, да я туда-сюда, немножко погорячился товарищ, ментов нарвался, в общем, дождался, что приехали сотрудники.
Так.
А я говорю, ребята, ну это бензовоз, это не 40 литров бензина, там несколько тонн.
Ну да.
Хоть как-то обклеен, ну какая-то информация, что это особо опасно, грузом.
Ну да.
Нет, ничего этого нету, заправляться может как угодно. Я говорю, ребята, а вы вообще как занимаетесь? Говорит, нулька, проверить Москву.
Угу.
Все.
Ну, потому что...
Причем он не боится ничего, потому что он сам еще потом дождался сотрудников, я связался со своей службой безопасности, мне сказали дождаться, вы мешаете заправлять машины московского кошелька.
Ну, согласитесь, это очень гордо звучит. Вот смотрите, к примеру, вы делаете заявление, которое может распространиться на весь мир. Скажите, какое заявление звучит более гордым и повышает ваш статус? Я заправляю автомобиль во дворе жилого дома взрывоопасным веществом. Раз, заявление. Второе. Москва, город-рекордсмен, в мире больше нет такого города, в котором была бы так развита сеть каршеринга. Какое заявление более статусное, по-вашему?
Ну вот мое, что он заправляет во дворе, а вот для правительства больше то, что он у нас такой хороший.
Кому интересно, что кто-то там приехал, привез сколько-то там сотен, я не знаю, чего там, литров топлива и совершает заправку во дворе жилого дома. Дети там, вот это все. Мужчина идет к себе на балкон. Такой мужчина идет к себе на балкон. Выкурил такой свою сигарету и такой совершает обычное, привычное движение для каждого курильщика дома у себя на балконе. Ну что, вы думаете, есть курильщики, которые в баночку с водой окурок бросают? Нет, он так, зажав бычок между указательным и этим средним пальцем, он так, или как вы? Выбрасывать. Или указательным, большим и указательным, или большим и средним. Большим и средним. Выбрасывает. И ветер такой, помните, как перышко летело в Форест Гампе? Камера следит за этим окурком. Окурок такой, слоу-мо летит, искры от него летят. И он такой летит, такой, и здесь порыв ветра подхватывает, такой, он меняет направление, он такой летит. Следующий план. Чувак держит заправочный пистолет в этом самом, в баке автомобиля во дворе. Следующий кадр. Окурок такой летит. Опять держит эта штука. И мы видим, как марево такое поднимается из бака. Так, воздух становится слоистым. Почему? Это пары бензина выходят. А взрывается, как мы знаем, не бензин. Взрываются пары. Бензин не взрывается сам по себе. Вот пары взрываются всегда. И этот окурок. И вот уже на размытом фоне мы видим окурок такой, летит, и уже на размытом фоне где-то внизу мы видим очертания этого автомобиля, заправщика и того автомобиля каршеринга, который он заправляет. И вот окурок, автомобиль, окурок, марево, паров, окурок, и во дворе. То есть нам надо, чтобы однажды взорвался автомобиль, вот так вот, потому что все так или иначе важные для повседневной жизни, нашей повседневной жизни, изменения в законах начинаются тогда, когда происходит какая-то катастрофа. Катастрофен происходит какая-то. Нужно было к аквапарку этому, я не помню, как надо, обрушиться, для того, чтобы мы начали проверять все конструкции парков, аквапарков, работающих с флагой, там еще с чем-то инженерно. Потом Бауманский рынок обрушился. При мне, прям в тот момент, Бригадирский переулок, дом 3/5, было местом моего проживания. Я проживал там довольно долго. Вот. И в тот момент я... Это утром было. Что-то кого-то, друзей, не знаю, провожал к метро и возвращался, вернулся домой, и через несколько минут после этого обрушился рынок. Обрушиться рынок должен. Потом мы начинаем думать, так, а что там у нас было это самое? И вот в этот момент я думаю, а что если бы вдруг оказалось, что жители Басманного района в управу писали, там еще во все учреждения писали о том, что, вы знаете, мы все время видим, как кренятся опоры рынка, растрескивается там вот это, сыпется бетон постоянно. Нам кажется, он рухнет. И так они делали в течение лет. А потом он рухнул. Взял и рухнул. Какой была бы реакция? Вот у нас такое, ощущение у меня, что мы живем вот так вот. В отличие, там никто не писал про Бауманский рынок. Это случилось внезапно. Так же, как и с аквапарком это произошло. Внезапно. Но здесь мы чего ждем? Мы ждем, пока... Есть же сообщение, вот сейчас обратная связь. Мы каждый день говорим, ребят, вот эти проблемы в такси, вот они. Вот они проблемы. Вам не нужно даже комиссию какую-то устраивать. Мы сами вам бесплатно делаем аналитическую работу, проводим. Мы выявили уже их. Вы услышите просто и аккуратненько, тихонечко поработайте над ними. Они уже все выявлены. Вам не нужно ничего копать, аналитикой заниматься. Мы лучшие аналитики, потому что у нас миллионы каждый день, миллионы. Мы миллионы раз в день сталкиваемся с этими проблемами, сообщаем вам о них. Нет. То есть мы ждем реально, пока во дворе жилого дома, рядом с детской площадкой, на которой в этот момент дети, мамочка проходит. Да, кстати говоря, а мимо этой пары автомобилей, которые заправляются, вот окурок, мы добавляем еще сюда. Давайте немножечко сюда из Эйнштейна добавим еще, с его коляской, падающей по Потемкинской лестнице. И окурок летит, искры от него, марево пара топливного, заправщик. Такой медленно, это все сломо. Заправщик такой медленно поворачивает голову в этот момент. И здесь мы видим медленно проезжающую рядом с этими автомобилями мамочку, идущую, везущую коляску детскую. И вот окурок, пары бензина, детская коляска, буф, и черный экран. Мы не должны знать о последствиях, это наш мозг должен дорисовать эти последствия, ибо они чрезвычайно ужасны, чтобы показывать их в этой картине. Но это абсолютно реальная ситуация. Абсолютно реальная ситуация. Что помешает чуваку выбросить окурок с балкона? Ничего. Что помешает ветру занести его в облако, в пары топлива, которые выходят из бака? Ничего. Ну, то есть это абсолютно реальная ситуация. Вопрос. Почему она возможна? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро. Алексей меня зовут. Хотел с вами поделиться своей историей. Вот не так давно у меня жена ехала на машине в 11 вечера, к ней сзади в нее въехало маршрутное такси. Ну, это автобус, который перевозит людей. А вот в ходе разбирательства оказалось, что у этого автобуса даже нет ОСАГО. Вот. Я был настолько возмущен, говорю, подождите, ну как нету, вы же переводите людей. Вот. И, собственно, ну, а что такого? Вот, компания,
которая... Мы же их перевозим, мы же их не убиваем, поэтому мы их перевозим.
Да, я так понимаю. Перевозит людей, имеет контракт, я так понимаю, с Московской областью на всю эту деятельность. Начинаю копать дальше, оказывается, по этой компании какая-то просто сумасшедшая судебная практика по исполнительным листам. Я общаюсь с юристами, я говорю, слушайте, а как такое может быть?
А работать она продолжает, выполняет заказы.
Она продолжает работать, я так понимаю, что имеет госконтракт. То есть я вам хочу сказать, что вот если подписываешь государственный контракт, как я понимаю, да, они же проверяют контрагента. Компания зарегистрирована там еще в 90-х годах, то есть с большой историей, или с начала нулевых, я уж не помню. Вот. Соответственно, вы же видите количество исполнительных листов. Очень же просто задаться вопросом, а что у вас там, да?
Ну да.
Оказывается, все просто. ОСАГО. Элементарно. Хорошо. А если он людей как-то там покалечит? И что? Куда вот им идти?
Никуда. Потом эти люди будут годами оббивать эти судебные заседания. В результате, что ответчиком останется только один водитель. Вообще.
Водитель, да. А какая у него ответственность?
А водителя уже давно нет, потому что он давным-давно уже в своем ауле пасет овец.
Ну, водитель, кстати, на удивление оказался местный, вот, ага. Из местного города, вот, так как это Московская область, поэтому туда, на удивление. Mm-hmm. Но опять же, то есть, ну, это система, то есть, что администрация Московской области или кто курирует это направление, не знает об этой проблеме?
Да, конечно, знает. Вот смотрите, я ждал, когда появится Тим или кто-нибудь такой. Вот кто-нибудь такой, который скажет. А я сейчас вам расскажу. Окурок можно бросить из проезжающей машины мимо АЗС. Давайте вернемся к камням и палкам. Возвращайтесь, Тим, если вам так хочется. Но если вы посмотрите стандарты расположения АЗС, то вы увидите, что, как правило, есть такое правило, что АЗС не возводится в непосредственной близости от детских площадок и жилых домов. Окурок можно бросить, конечно. И там взрыв может произойти, конечно. Но взорвется АЗС. И все. Мы же говорим о заправке автомобиля в жилом дворе жилого дома. Вокруг ходят жилые люди, жилые детские площадки, жилые бабушки выводят жилых внуков. Если, Тим, вы сами не можете допетрить до этой разницы, ну, то есть отличия вот этого, то это очень странно. Ну, в смысле, ну, что мне здесь делать? Это, в общем-то... Здесь, мне кажется, и обсуждать странно. То есть, если вы считаете, что не имеет значения расположение АЗС, то я же вам говорю не о химическом, не о химической реакции. Я вам говорю о последствиях этой самой химической реакции. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да.
Я вот могу я могу сказать, когда это все прекратится. Я не знаю, как это долго будет продолжаться.
Через миллиард лет Солнце увеличится в своих размерах, поглотит Венеру, Меркурий, а на Земле останутся сплошные камни. Вот тогда все и закончится.
Нет, Роман, все гораздо проще.
Раньше? Ладно.
Это прекратится тогда, когда вот к вашему описанию, очень хорошему, эффектному, в режиме слоумо, добавится такой сюжет. Будет не идти мамочка с коляской, а будет подъедет машина, и также медленно откроется дверь, выйдет какой-то человек, который будет иметь отношение к людям, которые контролируют вот эту всю систему.
Вы хотите высокого чиновника убить? Вы в своем уме вообще?
Нет, не чиновника, а вот имеющий отношение к этому чиновнику.
Хорошо. Папа его или бабушка. Его бабушка будет выходить, чиновник это. И бабушке достанется. Ладно. В ауле неприятно, пишет проводник. В деревне. В деревне приятней. Водитель автобуса, который убьет людей без ОСАГО и на которого потом повесит ответственность, окажется в своей деревне. Так вам приятней? В селе, в поселении окажется, в своем областном центре. Проводник. То, что вы сейчас услышали в ауле и вам стало неприятно, это означает ваше внутреннее. Внутреннее это означает, поймите. Потому что в деревне ничуть неприятнее, если я скажу, правда же? Правда. Доброе утро. Алло. Да, слушаю. Да, слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе. Виктор, Москва. Вы знаете, Виктор. Я работал почти во всех сервисах Яндекса.
Угу.
На разных должностях. Я вам скажу простую вещь. Значит, смотрите, вот эти чуваки, которые приезжают заправлять, это самозанятые.
Угу.
Ну, то есть, если что-то взорвется, он просто сядет, и все.
И все.
И все.
Ну, я понял. Вы понимаете, в чем дело? А почему это возможно?
Потому что законодательство таким образом устроено. Любая крупная корпорация, значит, для минимизирования своих издержек, да, в особенности IT-корпорация, да, потому что, ну, у нее же основные траты, да, происходят на рекламу и маркетинг.
Нет, это понятно. Я про другое спрашиваю. Почему с точки зрения законодательства у нас до сих пор нельзя заливать в канистру пластиковую топливо на заправках, потому что это, дескать, вопрос безопасности, хотя уже есть пластиковые канистры, специально изготовленные для топлива, специально изготовленные, но до сих пор нельзя. А заправлять автомобиль топливом во дворе жилого дома из специально от автомобиля с насосом, там давление высокое, это не из канистры заливать. Это можно. Вот я про это спрашиваю.
Ну, очень просто.
Потому что еще ни один автомобиль во дворе жилого дома не взорвался заправочный.
Нет, не поэтому. Не поэтому, нет. Просто потому что, когда у вас многомиллиардная корпорация, да, вы можете пролоббировать свои интересы. Это в любой стране, да.
А, в этом смысле. Это я понял. Хорошо. Давайте создадим многомиллиардную корпорацию под названием «Граждане России». Давайте такую корпорацию создадим. Вот. И будет такая корпорация. И мы такие... Вы знаете... руководство, то есть мы, нашей корпорации, решило, что вот это бред сивой кобылы заправлять тачки каршеринга во дворах жилых домов, рядом непосредственно у входа в детский сад, вот он стоит, заливает топливо, а рядом калиточка детского сада. В 8 утра мамочки ведут и папочки детишков своих ведут в детский сад. И он стоит, заливает это самое дело. Вот. И один из папочек ответственных, давайте уберем чувака с балкона, нафиг, это надо так постараться ветру принести бычок этот сюда. Нет, папочка, не обращая внимания, не обратил, просто не заметил, что тут идет процесс заправки, ну, в его сознании этого процесса нет. А если его нет, то глаза могут и не увидеть, если в сознании нет. И он такой идет, что само по себе странно, ведет ребенка в сад и курит, ну, такое бывает, мы еще видим таких ответственных родителей. И он просто, не глядя, так в сторону окурок бросает. Такой бум! Калитка детского сада, рядом вход. Вот мы против того, чтобы это было. Вот корпорация граждан и ответственных родителей России, это же корпорация, нас же много, приняла такое решение. Дальше чего, куда идти за исполнением? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Слушатели. Хотел сказать о том, что вот эта вот вся деятельность по заправке, она же лицензирована в нашей стране.
Я не знаю. Я не знаю.
Я стопроцентно вам говорю, потому что это перевозка опасных грузов. У нас лицензируется, ну, то есть он же перевозит бензин.
Нет, подождите, а перегрузка? Он же перегружает бензин из одного автомобиля в другой.
Заправка. Так я о чем говорю? Что получается, вот сам вот этот вот представитель каршеринга, он оптимизируя свои затраты, выбирает контрагентов, которые не могут, по сути, этого делать. То есть, по сути, тут к нему большей части претензия, потому что он же сам идет на это. Он законно, но при этом соглашается из-за того, что это оптимальные расходы. Вот. А деятельность это 100% лицензирована, потому что она туда же входит и перевозка людей, перевозка опасных грузов и еще что-то.
Не-не, это я понял. Ну, в смысле, но я бы не ограничивался перевозкой опасных грузов, потому что перевозить опасные грузы при соблюдении определенных там норм сопровождения по определенным дорогам, это понятно. Но мы имеем дело с перегрузкой опасных грузов. А уж перегрузка опасных грузов должна происходить исключительно в определенных местах. Тут уж прям так. Как заправить автомобиль? Заправка каршеринга же. Топливо во дворах. Заправка топливом во дворах. Вот. Я сейчас познакомлюсь с данными, с какими-нибудь. Разрешена ли доставка топлива и заправка ТС в городе Москва на стоянках бизнес-торговых центров во дворах жилых домов? Фактически продажа топлива... Все. Вопрос поставлен. И здесь даже какие-то ГОСТы что-то есть, здесь утверждения, все остальное. Может, мы зря здесь поднимаем бучу и бурю в стакане? Зря. Может, на самом деле все оказывается законно? Законно все оказывается. И вам просверлить дырку в стене нельзя после 22, потому что громко, и вы становитесь злодеем. А заправить тачку во дворе бензином можно, потому что это не страшно. Это же не громко. Вы же никому спать не мешаете, когда заправляете автомобиль. Ну и все. Дело все в том, что дикий капитализм, такси, каршеринг, наплевать, все, главное сверхприбыль. Павел Лобанов, не соглашусь. Вы зря сейчас сюда дикий капитализм пытаетесь пришить. Потому что страна с диким капитализмом, уж куда дичь какая в этом самом капитализме, называется Соединенные Штаты Америки. Подобные вещи настолько зарегулированы. Настолько зарегулированы. Я не имею в виду именно заправку каршеринга автомобиля. Может, там вообще не знают про это. Но я имею в виду все, что связано с законодательством там и вообще. Настолько зарегулировано, что ты устанешь, замучаешься по судам ходить, если вдруг что нарушишь какую-нибудь махонькую норму по выгулу собачки какой-нибудь. Тебя просто загрызут соседи в первую очередь, а потом законодательство. Так что капитализм дикий здесь особо ни при чем.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 6 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще. И немного о противопожарной безопасности, как оказалось.
Говорит Москва. 94,8.
А еще они мойки организуют на месте. Павел Ф. Видите, еще в носу ковыряются заправщики, когда заправляют и все такое. Ну, в общем, социально направленная тема сегодня у нас. И темы. Все началось с идентификации такси, которое не такси, как оказалось. Вроде Яндекс, но Яндекс об этом не знает. Ну и дальше мы перетекаем, видите, и здесь возник вопрос. А вот заправка каршеринга во дворах и в жилых зонах, и вот это все. Это нормально? Это нормально, спрашиваю я. Нет, это ненормально, я думаю. Я так считаю, я не знаю, я думаю. Может, наоборот, написано, сейчас закон, нужно открыть какой-нибудь противопожарный. И окажется, что там написано, что, ну, каждый уважающий себя водитель должен постараться однажды заправить автомобиль у себя во дворе, в жилой зоне. Без этого настоящим водителем он не должен считаться. Не может и не должен. Может быть, так там все. Мы же не знаем с вами. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну вот, и вот это же и во-вторых. Доброе утро, Игорь Захаров. Приветствую, Рима. Здесь с нами Павел Ф. Дмитрий, Борис, Павел Лобанов, Евгений, Гамлет Тим, Ай Сокол, Чеч, Мастер, Андрей Тобол, Котовод, еще проводник, 386-й Корс, АК и Руслан, Гетрисориус только что Был с Южного Урала, извините, я не заметил, что там у вас... Минус 2 на Южном Урале. Это мы видим сейчас картинку оттуда. И, ну, что сказать? Ну, примерно, как у нас, очень хорошо. Так, дальше. Да будет утро, конечно, будет. И самое страшное в этом процессе, что оно будет даже и без наших, да будет, вот этих всех. Возьмет и придет. Но, может быть, лучше бы нам и не видеть то, что за окном. Там прямо вот пелена, все усыпано свежим снегом, а потому что еще и сначала это было потепление, потом подморозило, все еще и покрыто белым, все и деревца тоже какие-то белые. Но прям сущая, в хорошем смысле слова, зима. Так, Виктор Тимирязев, Бутырская, всем... Виктор Тимирязевский, здравствуйте. А что мешает отогнать каршеринговую машину в сторонку и там заправить? Саша, зум. Ну, Саша, ну я вас умоляю, ну что мешает? Ну что мешает? Ну что, ну то же самое и мешает. Ну, во-первых, вы знаете, я тоже подумал об этом, что можно было бы избежать ситуации, при которых автомобиль с пустым баком оказался во дворе. Правильно? И хорошо бы этот автомобиль просто увозить. Ну, как бы... в правила дорожного движения прям вписать. У нас же есть понятие жилой зоны. Это понятие жилая зона, оно вписано прямо в ПДД. И эта сама жилая зона накладывает, налагает определенные обязательства, ответственность и ограничения на использование автомобилей, на скорость, там, ну и так далее. Можно, в общем-то, это внести в жилую зону. Вы знаете, пока что я нашел... Я нашел только вот какую статейку. Значит, что касается перевозки, как я и предполагал, перевозка этих воспламеняющихся, взрывоопасных и всего остального груза – это одно, транспортировка. А перегрузка – это совершенно другое. Вот, и поэтому, то есть заправка, мы считаем заправку перегрузкой, а перевозка это такое дело. И если по перевозке транспортного этих бензина там какие-то эти ГОСТы, все свое, и конечные клиенты могут меняться, и ты можешь даже не знать, конечно, куда ты везешь. Но вот что касается правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением правительства Российской Федерации 25-4, номер 390. Содержит ряд требований, которые должны быть соблюдены при заправке транспортных средств топливом. Я читаю. Отвечая на вопрос, как это возможно, что каршеринг, приезжает каблучок обычный, изначально автомобиль не предназначенный для перевозки, транспортировки топлива, правильно, взрывоопасно. И больше того, это не автозаправочная станция, которая проектировалась как автозаправочная станция. Это обычный каблучок, в который впиливается оборудование, туда вставили для заправки. Теперь вот исходя из этого читаем. Итак, вот эти самые правила противопожарного режима содержат ряд требований, которые должны быть соблюдены при заправке транспортных средств топливом. Согласно пункту 249 указанных правил, на открытых площадках для хранения стоянки транспорта запрещается заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо, а также устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Значит, для открытых площадок хранения стоянки транспортного средства. Наш двор – это открытая площадка для стоянки и хранения транспортного средства? Мне кажется, да. Так вот, значит, и устанавливать там транспортные средства, которые перевозят топливо, тоже нельзя. То есть сам факт остановки и появления транспортного средства с горючим, которое предназначено для перевозки горючего, во дворе уже нарушение. Дальше идем. Кроме того, в соответствии с пунктом 253 этих же правил запрещено использовать в качестве передвижной автозаправочной станции автотопливозаправщики и другую технику, не предназначенную для этих целей. Еще раз. Правило запрещено использовать в качестве передвижной автозаправочной станции автотопливозаправщики и другую технику, не предназначенную для этих целей. Все. Вот и интерпретируйте, как хотите. Понятно? Это я прочитал. Здесь вот вопрос был. Разрешена ли доставка топлива и заправка ТС в ГЭ Москва на стоянках бизнес-торговых центрах, во дворах жилых домов? Фактически продажа топлива Если транспортировка топлива осуществляется на авто с емкостью топлива до 300 литров, не в канистрах, автомобиле каблучок или мини-ПЗС, оборудованный всеми системами безопасности. Это вопрос. Вопрос был такой, как раз про каблучок, менее 300 литров и не в канистрах, а там вот это все. И вот ответ. Значит, читайте сами. Постановление правительства Российской Федерации 2504 номер 390 от 25.04. И читайте пункт 249 и пункт 253 этого постановления и этих правил. Где все написано черным по белому. Или желтым по черному, или каким угодно. Все. Дальше, почему они заправляют, почему они приезжают, почему мы все это видим, и вот это все. Так, стоп, 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 390, это старые, пишет Вадим. Хорошо, читайте новые. Ну, в смысле, сейчас, секундочку, где-то у меня здесь, я открывал и про новые. Хотите, читайте новые, но в новых про заправку в автомобилях, насколько я знаю, нет ничего. Там новые появились после всех резонансных пожаров в торговых центрах, и они, и этих, и хостелах. И они говорят о размещении жилых помещений в цокольных этажах, там все остальное, о пожарной безопасности, вот в этом. Хотите, пришлите другие, новые. Вадим, у вас есть время сейчас? Много. Я просто, понимаете, не могу заниматься поиском информации. И заодно здесь еще троньки-пупуньки лясы точить в эфире. Понятно? Поэтому есть возможность. Найдите и пришлите новые. Я ровно с той же интенсивностью опубликую новые, с какой я опубликовал те, что я нашел. Ладно? А я нашел вот то, что я нашел. Доброе утро, Верунчик. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Игорь Валерьевич, в ноябрьске минус 14. И ноябрьск в мартовском все никак не станет. Вы знаете, у нас Москва тоже не очень мартовская. Сегодня минус 2, а потом на всю неделю минус 2, 0, минус 2, минус 3, 0, минус 1 до воскресенья. А у вас 8-й выходной день или нет, скажите мне. Потому что у меня в календарике здесь написано 8 марта, среда. Среда выделена красным цветом. Чай, конечно, не Франция. Недобрый пишет. Чай пуэр, а никакая не Франция. За окном, конечно, у нас все еще зима, но нас не должно вводить это в заблуждение. 6 марта на календаре. Доброе утро. Приветствую, други. Заходите, это моторы. На дальних подступах к Москве. Было же такое. На дальних подступах к Москве. Прямо в Барвихе. А что вы там? Я не понимаю, как это вы смогли. Причем на глазах у изумленных майоров, которые стоят там на перекрестке. Дорожно-транспортные происшествия у Царской охоты. Названия такие, что прямо вытягиваешься по струночке. Видя только названия эти. Подмосковные через В вот такую галочкой. Вечера. Царская охота. Веранда удачи. Марио Вилледж. И вот здесь вам ДТП. Вы что, совсем что ли страх потеряли? На Рублево-Успенском-то шоссе. Всем, кто найдет страх на Рублево-Успенском шоссе, верните его виновникам этого ДТП. Там прям мрак какой-то. И какая-то устричная там даже есть. И даже две, и даже три. Марань, я надеюсь, это тоже что-то морское, правильно? Господи, поедатели устриц этих кальмаров и прочих омаров там живут. И ДТП прямо сейчас какое-то. Братцы, нужны свидетельства. Подтверждайте. Тяжело на выезде из Одинцова, потому что пересечение с Можайкой, Миминкой, все стоит. Кутузов в этом, на эстакаде, тоже небольшая пробка. Шоссе энтузиастов у Буденного, ДТП. Волгоградочка от МКАД до Люблинки. И от СВХ до Садовода внутренний МКАД стоит мертво. А еще на щелчке восточном, там, где несчастливый перекресток, не доезжая до него, немножечко ДТП. Поэтому перекресток, наоборот, сегодня чувствует себя очень хорошо. Он счастлив, там нет транспорта. Вы просто не можете доехать до него. Ярославка от МКАД до СВХ пробень. Перед Москвой ДТП и перед, перед Королевым тоже ДТП. Новая Рига плохо едет, бог знает откуда. Пробка там километров на 10. Потому что прямо перед Москвой, прямо перед МКАД. Дорожно-транспортное происшествие. У нас здесь встал этот... Ой, господи, как его? Что там по утрам стоит? У нас здесь встал вопрос жизни и смерти от Айсокола. Ну, если это вот так вы ставите вставший вопрос, давайте им и займемся.
Моторы.
Серьезно, говорит, встал, говорит, вопрос жизни и смерти. Какой кабриолет купить за 700 тысяч рублей? Кроме Peugeot. С жестким верхом никогда не было в жизни кабрика. Пора. Мальчику 37 лет. Мальчик, Сокол, 37 лет, пишет письмо Дедушке Морозу. Ну, за 700 тысяч рублей кабриолет, это, как бы сказать, игрушечный, я бы сказал, какой-нибудь. Но, если серьезно, я вам могу сказать, что наиинтереснейшие, наиувлекательнейшие впечатления от управления кабриолетом у меня возникали от двух кабриолетов. Это был Bentley Continental GT Convertible. И эти впечатления были связаны не столько с качествами и характеристиками автомобиля, сколько с тем очень плотным, почти непрозрачным, но достаточно в то же время прозрачным для окружающих взглядов, облаком пафоса, которое окружает этот автомобиль. Ты просто физически ощущаешь, как у тебя это облако, реагируя с кожей, то есть покалывание вызывает, такое приятное пощипывание. Ты говоришь, о, какой я все-таки в этом автомобиле. С открытым верхом. Испробовано на человеческих детенышах. Ощущения те же. Я человеческого детеныша возил с собой. Он испытывал примерно то же. Это было видно по его лицу. Это если говорить об ощущениях, не связанных с этими драйверскими всевозможными этими штуками. Но если говорить об автомобиле, который мальчик 37 лет хотел бы позволить себе для того, чтобы испытать спектр ощущений, связанных именно с управлением автомобиля, с чувство единения с автомобилем, и при этом не вваливать кучу бабла, ну, в смысле, в вашем случае понятно, что с кучей там и не пахнет. Вот, ну, в смысле, ну, вы понимаете. Но я бы сказал, что такие ощущения у меня вызывал только один еще кабриолет. Это был Mazda MX-5 Roadster, который... Как его называют? Он Roadster и купе. Roadster, это, по-моему, как раз открытая крыша. И крыша как раз жесткая. Но, правда, она жестко... Там вопросы, как она это делает. Но есть с жесткой, есть не с жесткой. Но вот именно эти два автомобиля отпечатались. Все остальные прошли как бы не то, что незаметно, а как-то так, ну, кабриолет. Странный. Вообще, кабриолет — это странная история. Поэтому я вам могу сказать, что если бы я себе выбирал кабрик, я бы брал MX-5. Ну, прямо вот просто потому, что это и кабрик, и в то же время классная тачка для того, чтобы почувствовать вот этот автомобилизм. Настоящее удовольствие от водительства. Водительство. Потому что водительство у нас, как правило, связано с набором автоматических, этих, автоматических действий. То есть ты пришел, сел, пристегнулся, поехал, едешь, посигналил кому-то, поворотничек, въехал, приехал, все, вышел, закрыл, ушел. Все, набор автоматических действий, которые, если и затрагивают какие-то эмоциональные центры, ну, примерно с той же интенсивностью, что чистка зубов затрагивает утром. Ну, так, что-то сделал там, все, ну и хорошо. Понимаешь, зачем ты это делаешь? Но как-то эмоционально к этому присоединиться сложно. Вот. А вот, вот эта тачка, конечно, не оставит равнодушно. Вот я бы, конечно, вот... Но, с другой стороны, есть ограничения. Там, по росту, потому что махонький автомобильчик. Конечно, по практичности, потому что двухместный, это родстер. Ну и так далее. Нет, был еще кабрик интересный. Кстати говоря, да, Jaguar F-Type был хорош. Но это тоже другая лига. Это другая лига. Здесь ты с лихвой чувствуешь все, что нужно чувствовать. И удовольствие от драйва, от вождения, все на свете. Но лига другая. Другие деньги и вообще все. Свежий, совсем уж свежий MX-5, он официально, да и не поставлялся к нам. Поэтому если найдешь, то только параллельно привезенный. А сейчас посмотрим вот тот, который... И, кстати говоря, нужно сказать, что совершенно не зря компания Mazda, когда... Во времена рассвета этих автомобильных представительств иностранных в России, когда было настолько много всего, настолько просто тучное все было, что компания Mazda позволяла себе даже организовывать чемпионат для... Такое вот Porsche может делать, пожалуй, до последнего времени могли делать. И Mazda. Специальный чемпионат для владельцев автомобилей. И была специальная лига для журналистов. И мы сражались в течение автомобильного этого летнего сезона, ну, года драйверского. Сражались в чемпионате Zoom Challenge и все на свете. И это происходило на кольцах, на настоящих гоночных трассах. В Смоленск я ездил, все. И как раз весь чемпионат проходил именно на MX-5, на Маздах. Ну, просто потому, что автомобиль идеально для этого подходящий. Так, с пробегом. Ну, что-то я смотрю, здесь даже предыдущее поколение все равно от 1,5 миллионов. Хотя, может, это и неправда. Давайте сейчас посмотрим. Механика, автомат. Вам на механике или на автомате? Давайте на автомате. Так, и теперь цены. А где цены? Их что, вообще, что ли, не продают эти автомобили? Очень странно. А здесь кто-то еще фокус накидывает, какие-то фокус. Ну, не знаю, я, честно говоря... Как бы, ну, давайте с пробегом. Но, извините, ну, как бы, 1,540,000. Нет, есть 1,500,000, 1,600,000. Вот с жесткой крышей как раз то, о чем я говорил. 1,500,000. 11-го года 95 000 за 1,5 миллиона. 11-й год за 1,5 миллиона. Это я хочу вам сказать. Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе.
Да, доброе утро. Peugeot 308, хороший вариант.
Кроме Peugeot написано было в этой задаче.
Да, это понятно, я слышал, да, Роман. Да. Но все равно, скажу. Ну, с другой стороны, вот у меня была такая мечта. Ну, 2 года.
И все.
Закончилось.
Не, ну это, честно. Ну это поболеть просто. Ну, естественно, ты переболеешь этим делом. Это же, естественно, 2 года. Так это вы еще продержались 2 года. Не, вы знаете... 11-го года, я смотрю, вот 1,5 миллиона, это и все. Вот 1,5 миллиона только. 1,600,000, 1,600,000, 1,540,000. Поэтому, кто там у нас это дело заказывал? Поэтому я так вам скажу. Купите себе половину MX-5-го. Как раз получится 750 000 рублей за половинку. Saab 9.3 Cabri, МКАД Яснево, сильный снегопад, кремлевский курсант сообщает. Старый Jeep Wrangler пусть покупает. или старый смарт. Это называется кризис среднего возраста, желание купить спортивный кабриолет или мотоцикл, пишет Иван. Да-да-да-да-да-да, они еще должны быть красного цвета. Не знаю я. Что-то я, это самое, не было у меня никаких таких приступов. А, да, точно, мне же не надо было ничего покупать, потому что они сами все приносили и привозили. Да, вот как. Хотите прошагать сквозь кризис среднего возраста безболезненно с автомобильной точки зрения, будьте автомобильным журналистом, а сегодня или блогером тоже. Вам сами все будут приносить, ну, сейчас, конечно, уже нет, но раньше бы. Приносить сами все будут, и вы спокойненько можете через этот кризис проехать все время на разных автомобилях, все время подкармливая его чем-то новеньким, этот кризис свой. И все очень хорошо будет. Эклипс четвертого поколения, кабрик на автору недавно видел, но крыша мягкая. Эклипс, а чего? Митсу нам, ну, не знаю. Так, ведро котят предлагает, настаивает на том, что нужно брать фокус, кабриолет. Не знаю. Вообще, изготовить кабриолет очень сложно, вы знаете, да, что изготовить кабриолет, это, ну, просто потому, что крыша участвует в силовом скелете автомобиля. И это, ну, все равно, что практически хребет у человека. А если этого хребта нет, вот прикиньте, у вас нет хребта, что вам нужно делать? Вам нужно внешний скелет иметь какой-то, правильно? Как у таракана, к примеру. И тогда нужно перераспределять все так в автомобиле, чтобы он продолжал быть прочным на скручивание, на все остальное, но при этом без крыши. Без крыши. А что мы можем сказать про автомобиль Ford Focus? Насколько он там сам по себе, даже с крышей, прочное накручение, жесткий кузов и все остальное. А теперь заберите у него крышу. И прикиньте, стала ли компания Ford вкладываться в Focus так, как если бы это был какой-нибудь Mustang? Нет, не стала бы. Поэтому не думаю я, что Focus это хороший вариант. Нужно брать что-то такое, что изначально рождалось как кабриолет. Вот я и говорю, Mazda MX-5.
Моторы.
7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. И вот вы все говорите, эти самые, какие-то упреки про то, что на носу буквально у нас мотосезон, а мы еще ничего про автомобили-то и не поговорили. Сейчас я исправлю эту ситуацию, это зря вы полагаете, что автомобилям здесь у нас уделяется недостаточное внимание. Но для начала несколько слов о Дуриане. Но не Грея, а... или он не Дуриан был? Напомните. А о том Дуриане, который самолеты останавливает. Это потрясающая новость. Я ее обнаружил в великолепном телеграм-канале «Радио говорит МСК». У нас, я не знаю, как у вас, но у нас здесь снегопад начался в Замоскворечье. Видимость, ну так, ориентировочно метров 500, может быть. Ну, как бы, ну совсем, ну, в смысле, ну вот, да. Так что смотрите там, что касается самолетов. Не только Дуриан способен останавливать самолеты, но и снегопад тоже. Борт выполнял рейс Стамбул-Барселона. Во время полета в грузовом отсеке сработали датчики тревоги. То есть даже датчики тревоги отреагировали на запах. Они думают, какой-то тревожный запах. Господи, что это у них тут? Что это? Да, значит, лайнер развернули в воздушном пространстве Болгарии. Пассажиры улетели в Барселону на другом воздушном судне. Из-за запаха дуриана. Но нельзя просто так взять и пройти мимо этой новости, не познакомившись с этим самым запахом дуриана. Значит, ад снаружи, рай внутри. Так о нем говорят местные жители. Мякоть дуриана имеет чрезвычайно нежную консистенцию. Ее вкус может напоминать в одно и то же время орехи, сыр, заварной крем, сочетание банана, манго, ананаса и папайи, ваниль, смесь мороженого, почему-то лука, клубники и хурмы. Лука. Ну, окей. Но въедливый запах дуриана может вызвать разнообразные ассоциации. Например, запах тухлой рыбы, чеснока, яиц или лука, канализации, вонючих носков и сероводорода. Англичане-путешественники в 19 веке так описывали свои ощущения от знакомства с запахом дуриана. Это может быть похоже на поедание тухлой селедки с плесневелым сыром над открытым канализационным люком. И все. Это как бы достаточно, мне кажется, этого для того, чтобы идти дальше. Правда же? Значит так. Вопрос жизни и смерти для нашего мальчика 37 лет, на которого внезапно из-за угла буквально напал кризис среднего возраста. Этот вопрос остался пока что нерешенным. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Любая. Кабриолет, значит, цена. Давайте в целом посмотрим, а что у нас есть. Цена до 700. Что мы сейчас за 700-то найдем? До 700 тысяч. Кабриолет. О, в целом по стране предложений всего несколько десятков. Да, и еще не Peugeot. Было ограничение. Не Peugeot. Mercedes-Benz CLK, год второй, пробег 60 тысяч. Ага, 60 тысяч, конечно. За 21 год Mercedes может наездить 60 тысяч, правда? Потом, и где это? Это в Москве. За 700 тысяч Toyota, это редкость какая-то. Еще один Mercedes 250 тысяч, правда? Еще один Mercedes SLK теперь уже. 96-го года. Audi TT 2000-го, 316 тысяч километров пробега. Вот, пожалуйста. И снова Peugeot. Saab, это уже практически ретро. Потом снова Peugeot. Есть Smart за 650. Ford Mustang 99-го года за 75 пробег у него. А цена тоже 650. Еще один Mercedes, и снова Smart, и снова Volvo, потом снова Smart, Peugeot, Honda Beat. Вот, кстати говоря, по поводу Хондочки. Но даже на фотографии видно, что очень бит и очень крашен. Потому что разные кузовные панели разных оттенков желтого. И снова Peugeot, и снова Peugeot. Chrysler Sebring, да нафиг. Mercedes SLK 98-го года есть. И снова Mercedes SLK. И снова... Ну, такой. Мне кажется, Mercedes один из самых девчачьих кабриолетов SLK как раз. Ну, вот еще Peugeot, конечно, тоже девчачий. А для парня... А что у нас для парня? А для парня Smart, пожалуй, только что. Ford. Ну, здесь, честно говоря, до 700 тысяч очень-очень ограничено. Очень ограничено. Очень. Все. И дальше как Nissan, но это тоже не имеет значения. В общем и целом, нужно сказать следующее. За 700 тысяч кабриолет, ну, сколько-нибудь удовлетворяющий аппетиту кризиса среднего возраста, не купить. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Доброе.
Вам звонит мальчик, 37 лет. Как это совпадение.
Но это я... не вы. Это не вы хотите кабриолет. Нет.
Конечно, не я, но нет. Я хочу кабриолет Mercedes SLK. И самое забавное, я рассматривал именно SLK в 170-м кузове изначально.
Да.
Вот. Но потом я подумал, и лучше я буду мечтать о 171-м. Там, конечно, бюджет в два раза больше.
А с чем связано стремление именно к Мерседесу и к этой модели? Это почему так?
Так как я...
Цена доступная, потому что?
Нет, я езжу сейчас в Джельке этого поколения. И, как по мне, это последние годные Мерседесы. Вот, поэтому из того же поколения кабриолет получается 171 СЛК. И я как бы не вместо Джельки, а в дополнение к нему хочу его приобрести.
Угу. Слушайте, ну тогда ладно, тогда принимается. Хорошо.
А так, если по 170-му сказать, вот именно в том бюджете, который тот человек хочет, то там, в принципе, вполне живые двигатели, и там нужно просто по гидравлике смотреть крыши. Ну и есть еще какие-то нюансы, там в интернете, в принципе, можно такую информацию найти. Но живые экземпляры, даже с пробегами 250, вполне реальный вариант.
Нет так ли что... противоречия в этом, живые экземпляры с пробегом 250?
Нету, если люди следили за автомобилем.
Да, но это надо знать историю автомобиля, значит. Это...
Ну, этого никто не знает, иногда даже сами владельцы, к сожалению.
Понял. Ну ладно, удачи вам в этом. Вы когда обретете на берегах этого моря друг друга с кабриолетом, звякните, расскажете, стоило он того или нет.
Хорошо, обязательно.
Все, спасибо, давайте. Точно для мальчика УАЗ даже без тента не подойдет. Не, почему? Подойдет как раз. С такой погодой нужен настоящий полный привод с блокировками и клиренс не менее 200 миллиметров. Клиренс, кстати говоря, не очень важен. Вот полный привод с такой погодой очень хорош, потому что полный привод на современных автомобилях — это дорожный ассистент, а не внедорожный ассистент. Дорожный, который повышает стабильность, безопасность и все такое, именно в сложных дорожных условиях, постоянно меняющихся, таких, как сейчас. Два дорожно-транспортных на Дмитровке, один перед Москвой, буквально-то метров за 500, а второй уже в городе. Вы проезжаете, и вот здесь, где Дубнинский проезд, 800-летие Москвы и вот это все... Здесь ДТП тоже, поэтому Дмитровка от МКАД стоит очень плотно. Вы спрашиваете, почему? Да вот потому. И еще от СВХ МСД Дмитровка также стоит практически до третьего транспортного кольца, тоже мрак. Ярославка очень плохая на протяжении всего. Вот от Королева через Мытищи и до МСД тоже, до СВХ тоже очень плохо. Еще Новая Рига. Почему-то второй час уже не могут разобрать ДТП. А где? Это такое ощущение, что это МКАД в левом ряду. Я не знаю. Ну, в общем, это, наверное, под МКАД на въезде прямо в город, из-за чего пробка растянулась далеко, уже далеко за Красногорский круг, вот туда уже в сторону Михалкова, вот сюда, вот здесь. Кленовая роща, Ригаленд и прочие вкусные названия. Да, и на Рублевке. Честно говоря, Рублевочка странная сегодня. Там А, нет, извините, уже не странная. Нет, странная. Подождите, где у меня Рублевка? Сейчас я найду ее. Нет, странная. Барвиха и раздоры. От раздоров куда-то ужас. До раздоров, наоборот, здесь пробка по направлению в Москву. У Барвихи было ДТП, но значка уже нет, а пробка есть. И теперь дальше до раздоров. Что-то на Новой Риге. Но вы не фотографируете! Не надо, не присылайте, я смотреть все равно не буду ничего. Потому что сфотографируете, потом чего-нибудь такое же не оберешься. Ну, а на юге складывается вообще ситуация, как у Хичкока. Ну, мрак какой-то, напряжение дикое. ДТП сразу после Варшавки, ДТП сразу перед Варшавкой, ДТП на Симферопольке, ДТП на Варшавке. И все это в результате завязано в такой узел, что только Македонский бы разобрался здесь, вот разрубив его как-нибудь. Больше никак. То есть стоит все в хлам и авария на аварии. А почему? Тоже непонятно. Наверное, потому что давление повышено. Потом смотрите как. Между Беседами и Каширкой внутренним КАД ДТП. Потом дорожные работы у Волгоградки ДТП. А на энтузиастов, на шоссе энтузиастов, внутри Московской кольцевой от шоссе энтузиастов до Авиамоторной 3 ДТП. Поэтому там точно не проехать. Еще 2 ДТП на Щелчке в Восточном и у Балашихинского шоссе. Скорость движения я бы оценил примерно как никакая. Ну, скорость движения со скоростью вращения поверхности Земли вокруг Солнца. То есть вы стоите и вращаетесь вокруг Солнышка и Земли. Все, не проехать там. Товарищи, в такой понедельник очень хорошая вот эта самая модель поведения — это заканчивать к 8 уже работать. Ну, просто заканчивать. Для мальчиков нужно брать Z3 или Z4, пишет Саша Зум на тему кабриолетов. Ну, как вам сказать? Вообще история кабриолета для мальчика — это как-то... Ну, кабриолет — это... Ну, я сейчас о себе только говорю, мое впечатление. Кабриолет — это... Безусловно, автомобиль, главная задача которого — производить впечатление на окружающих. Вот. И потому что... Ну, посмотрите в глаза человеку, который сидит в кабриолете за рулем. Посмотрите ему в глаза. Вы там увидите невероятную, дикую... точнее, невероятные дикие попытки всматриваться в окружающих в надежде, что окружающие на тебя смотрят. Все, это единственное, чего хочет человек за рулем кабриолета, о чем он думает. Как много сейчас на меня смотрит человек. Как я сейчас привлекаю внимание. Скажите, а это мальчиковая вообще тема, привлекать внимание окружающих к себе? Исключительно из-за того, что ты как-то выглядишь необычно. Не знаю. Поэтому я вот так сказал, кабриолет в целом такой класс автомобиля, когда если ты не Кеннеди, и ты не собираешься на встречу с Ли Харви Освальдом, а на самом деле с агентами ЦРУ, то зачем бы он тебе нужен был, этот кабриолет? Ну для чего вот так выцарапывать из окружающих внимание? Просто выгрызать из окружающих внимание? Ну, я не знаю. А если Porsche Turbo? Понимаете, не Дуда, вы говорите о ходовых характеристиках автомобиля. А я вам скажу, что годовые характеристики автомобиля это другое. Открытая крыша — это одно. А вот, вот я сейчас подумал, единственный кабриолет, наверное, действительно, который вот нормально можно позволить себе, пара кабриолетов, это, конечно, любой с крышей Тарго, это уже потому, что не девочковая тема, и Mazda MX-5. Вот это все. А дальше это как бы так. Когда был молод, делал магнитолу громче при подъезде к остановкам. Естественно, конечно, но это же... Действие одного и того же порядка, выставить акустику на балкон, чтобы все во дворе слушали то, что слушаешь ты, и погромче. Ну и, конечно же, музычку так, чтобы все видели. И собирание лайков, визуальное собирание лайков от окружающих. Но лайков ли? Понимаете? Ведь внимание вниманием, но коннотация этого внимания. Лично я, смотрю... Ну, такое. Ну, не знаю. В общем, особенно забавно, конечно, выглядят люди в кабриолете не по сезону. Там, зимой, едущие с открытым верхом. Или вообще кабриолет в Москве само по себе странно, потому что ты соберешь на себе такое количество взвешенных частиц, совершенно ненужных твоему здоровью и твоему салону. Это просто, неважно. Вот мама не раз говорила, что автомобиль — это эмоции. Кабриолет нужен, чтобы ездить стильно. Так мама ваша не мальчик же, потому вам мама девочковую позицию и транслировала. Неужели вы хотите жить с девочковой позицией? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Рома, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Всегда приятно вас слышать.
Вас тоже, это все взаимно.
Спасибо. Вот как-то я рассказывал, наверное, уже сейчас, давно, несколько лет назад, приезжал в Казань к пользователям, я вот прибор всякий запускал, сложный научный, пользователь, ученый, парень. Ученый равно, значит, немного денег. Угу. И, значит, выходим, там они на этом тракте, был, в Сибирском, это у них каикниту. И выходим, и уже там я прибор запустил. Он говорит, вас подбросить, а я там всегда брал гостиницу в центре, рядом с Утибалом. Ходил там эту Сашу танцевал, эту вашу. Подбросить? Я говорю, да, конечно, если можно. И идем, там такая рядом парковка такая, с институтом, и там стоит Мерседес-кабриолет. Я так наугад пальцем, мне говорит, наверное, вот это ваше? Он говорит, да. Я говорю, блин, что происходит? У нас ученые стали получать его.
Да.
Все открыл. Причем он садится. А время было уже весна такая, теплая, хорошая весна. Садится, темные очки, шарф, шапка, я думаю, зачем? Потом я не ездил до этого на кабриолетах. В общем, ветер в харю, это. Потом, про стоимость. Это, видать, старый, я тогда не очень разбирался. В машинах, в кабриолетах. Едем на каждом этом у нас перекрестке, начинает глухнуть, там все это троит. Девушки, конечно. Как вы сказали, Рома, когда-то, сворачиватель
голов. Да, да.
Вы сказали про комара.
Но у меня комара такой был, один из самых бюджетных, да, сворачиватель.
У нас в нашей стране, он то глохнет, то не глохнет.
Понятно. Ладно, хорошо, спасибо большое. Сколько можно латать метромост на проспекте Андропова? Каждое воскресенье прикрывают и латают, и латают. Дорога, как стиральная доска. Сколько же можно? Позор. Сколько нужно, товарищ Бон Джови Джон? Столько и можно. Извините, это Бон Джови Джон вопрошает. Честное слово, вы такие вопросы задаете. Это целый талант задавать вопросы, ответы на которые... Вы сами знаете прекрасно. 2 года ездил по подписке на Volvo XC60. Теперь заканчивается. За эти деньги Cherry 8 или HVL 7. Что лучше взять? Лучше возьмите... Лучше продлите подписку. Лизинг. Честно говоря, какой 8? Есть же Cherry 8 этот Pro, а есть Pro Max. Pro Max очень неплохо. А еще можете взять... вы же на Volvo гоняли. Честное слово, что вы как маленький. Тугелу и все. Какие вопросы? Минимальное перестроение потом у вас будет происходить на... переобучение на другой функционал, другое качество, другое поведение. Минимальное. Правда, там с мультимедиа есть свои вопросы. С точки зрения того, что вы будете ездить опять и дальше на Volvo, берите... Джили. Но я бы брал Тугел. Если желание купить кабриолет, от этого Да, извините, я не знаю, что это. Давайте вот что я вам скажу. У нас осталось буквально 5 минут, а ведь мир автомобильный не стоит, там происходят свои бурления, турбулентность, все остальное. Ну и отзывные компании опять. Компания Jeep, и это неудивительно. Ведь Jeep это не любой внедорожник с кроссовером. Jeep это компания. Расскажите это своей бабушке. Отзывает 69 тысяч вездеходов из-за угрозы пожара. Господи, вездеходов. Что за вездеходы такие? Wrangler и Gladiator выпущены в период с 18 по 23 год. Выяснили, что на машинах с ручной коробкой передача может взорвать диск сцепления при определенных условиях. Дефект может стать причиной пожара. Окей, в конце прошлого года стартовало расследование. Оказалось, что на машинах с механикой перегревается корзина сцепления. При определенных условиях механизм может взорваться, пробить корпус трансмиссии. Нагретые осколки станут причиной пожара, если соприкоснуться с горючими поверхностями. Jeep утверждает, что ему известно о 36 гарантийных претензиях из-за поломки коробки передач. Однако ни один этот самый клиент не взорвался еще. Нет, и не сгорел. Поэтому не волнуйтесь. Но, тем не менее, 55 Wrangler'ов, тысяч, и 14 тысяч гладиаторов отправятся на сервис. О чем идет речь? О Соединенных Штатах Америки, естественно. Ну, о чем вы говорите? В России-то, ну, что, у нас не взрывается. У нас все нормально. Ну, и вот, я же говорил вам, что мы, я собираюсь в полной мере удовлетворить ваши стремления, ваш мотоциклетный голод и уделить заметную часть программы мотоциклам. Сейчас я это сделаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Доброе.
Александр. Да, Александр.
Продолжить тему Bon Jovi Джо по Андроповскому мосту, который езжу на Варшавку на работу.
Угу.
Но я продолжаю как бы еще южно-портовую, кусок дороги, где это Хорда должна закончиться, я не знаю когда.
Угу.
То есть я сейчас уже выехал из дома, уже все стоит, я не знаю. Вот такое ощущение, что как будто бы сейчас вообще строительство закрылось, и еще там этот Сити Южный порт хотят строить.
Там будет, завод строиться по производству деталей для москвича и вообще вот это все. Так что изучайте предложение по аренде долгосрочной аренда квартир где-нибудь на Западе или на Северо-Западе. Вот ответ на ваш вопрос.
Спасибо.
Долгосрочно. На пару лет аренду точно придется как-то на это самое. Потому что сейчас завод будет, потому что «Москвич» на Волгоградочке, и тут же рядом будет большое производство по штамповке деталей для производства не только «Москвича», но и вообще автомобилей, которые будут собираться в России. Ну и в результате это большой полезный процесс, который, как мне кажется, идет вразрез с комфортом утреннего передвижения вечернего. Так что завод-то вы вряд ли перепропишете в другое место, правильно? Так что лучше себя перепрописать. Итак, как я и говорил, заметную часть сегодняшней программы я собираюсь посвятить теме, которая станет актуальной очень скоро. Ну как? Ну, ближе к апрелю-маю, наверное. Открытие мотосезона. И в этой связи большая красивая новость о большом красивом моторе. И заодно о китайцах без них. Ну куда сейчас? Компания Great Wall разработала оппозитный восьмицилиндрович. Вот зачем. В социальных сетях обнаружена фотография мотоцикла с экспериментальным горизонтально-оппозитным восьмицилиндровым двигателем. Журналист утверждает, что речь идет о первом байке Great Wall. Похоже, китайский концерн планирует удивить круизером в ретро-стиле. А вот этот самый монстраузный мотор станет главной фишкой. Даты премьеры пока еще не определена. Есть несколько картинок. Посмотрите, им действительно удалось вписать этот, с позволения сказать, двигатель в раму мотоцикла. Но уже не хватило на облицовку рамы ничего, потому что она голенькая, там местами открыта. Из других особенностей, отсутствие аналоговых приборов, всю информацию будут выводить на жидкокристаллический дисплей. Обилие хромированных деталей, благодаря тяжелой оппозитной восьмерке, китайский байк должен быть очень устойчивым и тяговитым. Должен. И вероятнее всего будет. Все, страничка мотоциклизма в моторах завершена, впрочем, как и сегодняшняя программа. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы!
Моторы.